В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона автор и ведущая программы «Предметный разговор» Ирина Зарубина. А в гостях у меня Александра Авдеева.
Здравствуйте.
И Антон Авдеев.
Здравствуйте.
Мы продолжим с ними обсуждение темы «Как и зачем путешествуют незрячие», которая была начата в 17 и 18 выпуске. От слушателей Радио ВОС поступило много вопросов. В том числе они захотели подробнее познакомиться с Александрой и Антоном. Поэтому в первой части они немного расскажут о себе и о своем туристическом бизнесе. А затем ответят на вопросы слушателей Радио ВОС. Александра, расскажите немножко о себе.
Я немножко даже стеснялась раньше рассказывать о себе, потому что такая бурная работа была, когда я видела, и не получается сейчас так много работать. Но уже, может быть, количество перешло в качество. Образование у меня в связи с общественностью, то есть училась в Дальневосточном государственном техническом университете на специальности связи с общественностью, институт экономики и управления. После института, ну и во время учебы много работала. Работала в рекламе, делала всякие пиар-проекты, работала много в маркетинге, то есть занималась продвижением компании на рынок с нуля и до выхода продукции. Потом потихонечку перешла уже на такие большие проекты, как выборы кандидатов в депутаты городской думы, краевой думы. То есть работа больше с людьми, работала много со средствами массовой информации, радио, телевидение, газеты, интернет. Сейчас, поскольку уже с 2010 года не вижу, то переключилась на работу, которая, так скажем, мне по силам. В туристической компании отвечаю за клиентов, которые нам звонят, занимаюсь рекламой, занимаюсь привлечением новых клиентов. В своей деятельности стараюсь как можно больше, как можно лучше сделать для тех людей, которые ко мне обращаются, потому что в основном на отдых ездят либо семейные пары, либо пары, которые собираются объединиться в семью.
Александра, но о работе вашей фирмы мы поговорим поподробнее во второй части передачи. А сейчас давайте все-таки поговорим больше о вас, как просто человеке, вот больше в личном плане.
Даже не знаю, с чего начать, потому что, ну вот, жизнь до того, как я потеряла зрение, у меня была довольно-таки бурная, то есть много работы, много всяких интересных поездок, мероприятий.
И по миру поездили?
Ну, по миру меньше, чем хотелось бы, конечно, поездить. Но в основном была среди людей все время, и когда в туристической компании работала, старалась вести их туда, куда они хотят. Если это шоп-тур, значит шоп-тур. Если они хотят по Приморскому краю на гору подняться или на водопад сходить, то есть старалась учитывать запросы клиентов. Ну и, соответственно, они меня многому учили, то есть самые разнообразные интересы у людей. Ты их подхватываешь и на этой волне вместе с ними несешься.
А в туристической компании вы кем работали?
Поначалу меня пригласили как специалиста по рекламе, то есть вывести компанию на рынок, полностью оформить всю рекламную стратегию. Компания начиналась с нуля, то есть зарегистрировались документы, и уже для привлечения клиентов нужно было как-то заявить о себе. В газетах, в журналах, на телевидении, на радио, просто расклейка объявлений. Тем, что предлагает туристическая компания, в интернете объявления, то есть самые разнообразные, так скажем, виды объявлений о том, что, какие туры, куда компания может отвезти своих туристов по Приморскому краю, по России, по зарубежным странам. Ну, в нашем городе это в основном страны Азии, то есть это Таиланд, Китай, Вьетнам на тот момент. все туры разрабатывались с учетом на короткое время и на продолжительный период. Если это короткий период, то как можно более насыщенная культурная программа поездки. Если это долгое время, то есть так, чтобы было интересно, чтобы туристы не потеряли ту привлекательность, которая их тянула в эту заграницу, что не так, чтобы вот посетить кучу магазинов и ничего больше не увидеть, или посетить только экскурсии, а саму жизнь какого-то заграничного города это совсем не понять. 50 на 50 старались так совмещать, чтобы люди могли что-то себе купить, если они желают, и максимально их познакомить с той культурой, той страны, того города, куда они приезжают.
А вот после такой бурной жизни тяжело было привыкать к состоянию полной потери зрения?
Что касается впечатлений от поездок, конечно, очень трудно. Ну, не то, что трудно, просто ты начинаешь понимать какие-то другие радости, которые в этих поездках были. Ты понимаешь, что ты крутился, ты, может быть, даже посетил там 100 экскурсий и 100 торговых центров, но ты не уловил того настроения людей, что они привезут из этих поездок. Ну да, кроме там вещей, которые они захотели купить, кроме тех впечатлений, которые они на экскурсии. То есть более объемное какое-то мировоззрение стало, что поездка заграничная или не заграничная, это не только то, что они увидели, но и то, что они почувствовали, то, что они там испытали, может быть, какие-то знакомства, какое-то общение с другой культурой, понимание тех людей, которые там живут. Было трудно привыкать в плане зрения, а вот в плане работы у меня не было выбора привыкать, не привыкать. То есть компания уже создалась, и надо было ее дальше развивать. То есть я просто села на телефон.
А руководил кто компанией до того, как вы потеряли зрение?
Ну вот мы с сестрой организовали ее. Я ушла из туристической компании, в которой я работала, решила, что я могу все то же самое делать самостоятельно. Мы с сестрой зарегистрировали еще один вид деятельности и уже этим занимались вдвоем.
И в это время потеря зрения.
Да, ну и через год, получается, после этого я потеряла зрение и уже села на телефон, то есть какие-то полномочия делегировала своим родственникам, которые меня поддерживали, оформление документов, то есть бумажная составляющая договоры, путевки, квитанции, страховки и так далее. То есть это все легло на плечи моих родственников. С кем нужно было договариваться в этих компаниях или куда-то поехать со страховой компанией, с другой туристической компанией или с базой отдыха. То есть все эти связи, они у меня в телефоне, я с ними работаю, они мне звонят, то есть они знают, что я могу, что я там, допустим, размещу о них информацию, что эта информация будет работать. Ну и, собственно, на этих условиях мы заключали какие-то договоры.
А они знают, что вы инвалид по зрению?
Ну, не все знают, ну, собственно, многие знают, но нам это не мешает в работе.
Но вот с вашей точки зрения, незрячие могут работать в этом бизнесе?
Я думаю, что незрячие могут работать в этом бизнесе, потому что в этом бизнесе главное – это все-таки общение с людьми. То есть ты должен человека заинтересовать именно в том, куда он едет, для чего он едет, рассказать ему поподробнее, со своей точки зрения, какие там могут быть недостатки, какие, наоборот, достоинства. Даже с точки зрения самой себя сейчас, я понимаю, что я немножко, так скажем, эгоистично относилась к своим туристам, потому что я думала, что они дойдут, доедут, это люди здоровые, в общем. Сейчас, когда я не вижу, я понимаю, что я бы там не дошла, допустим. Или если бы я доехала, и меня бы высадили среди чистого поля, мне бы это очень не понравилось. То есть с этой точки зрения качество услуг улучшилось.
То есть и к зрячим клиентам вы относитесь уже более внимательно, более вдумчиво?
Да, более внимательно, более вдумчиво, и в том числе и к семейным людям, которые едут с маленькими детьми, больше понимания того, что нужно маленькому ребенку, что нужно пожилым людям, которые туда поедут. То есть максимально объяснить, в каком месте они будут находиться. Где они могут сходить, там, я не знаю, найти магазин, в скольких минутах, где пристань находится, как до нее дойти, сколько до нее идти, по какой дороге. Даже просто понимая, что пожилые люди, может быть, не все хорошо ходят, не все хорошо видят. Максимум внимания обратить на то, что, для чего, кто, зачем, кто им может помочь в данной ситуации, кто их может довести, кто им может показать путь туда или обратно, то есть чтобы они удобно и комфортно приехали туда, на базу отдыха, например, или в какую-то поездку, и максимально комфортно и без последствий уехали обратно.
Но у нас совсем загрустил Антон. Давайте немножко вы отдохнете. Антон, подключайтесь к беседе. И давайте отвечаем на традиционный вопрос. Расскажите немножко о себе.
В Зрине я потерял где-то в 7 лет. Ну, потерял, это громко сказано. У меня 3-4% остаточного зрения. Изначально я, когда потерял зрение, первые 4 класса я поучился в общеобразовательной школе. 5 класс я учился еще в общеобразовательной школе. Потом с 7 по 11 класс я учился в вечерней школе. Вот, а потом я ушел в массовую вечернюю школу. На самом деле это был такой ход конем, чтобы не учиться 12 лет в вечерней школе. Один год я пропустил совершенно случайно. Учился, как все, 11. Ну или 10. Я 10 еще учился. Вот. Потом я поступил в медицинское училище, закончил его. В то время, когда я учился в вечерней школе, я пошел учиться на массажиста. Чернышова Татьяна Николаевна открыла курсы для инвалидов по зрению во Владивостоке.
Ну, с Татьяной Николаевной у нас была беседка в двух частях примерно год назад, и желающие могут скачать ее в архиве, познакомиться. Очень интересная была с ней передача.
В начале 90-х годов она набирала группы слепых, которые вначале учились в ее школе, потом работали при ее же школе. А в 93-94 году, я уже не помню, какой год это был, людям, не имеющим медицинское образование, категорически запретили работать в медицинских учреждениях. И тогда родилась идея поступить в медицинский колледж, в медицинское училище, тогда это еще было.
И тогда создали специальную группу, несколько выпусков у вас было, да?
Да, тогда создали первую специальную группу инвалидов по зрению. Тогда нас было там, по-моему, 12-13 человек. Мы успешно эту учебу прошли и получили дипломы о профессиональном образовании. После этого в 2002 году я поступил в Морской государственный университет на кафедру психологии.
А зачем?
И закончил ее. Ну, на тот момент я себе представлял, что теми техниками, которыми я работал массажистом, вот, и они очень хорошо должны пересекаться с психологией. Это из области телесно-ориентированной психологии. На тот момент, когда я поступал в институт, я себе планировал вот это вот направление выбрать для развития. Но что-то не сложилось, то есть либо у нас не было специалистов, тех, у кого можно было бы учиться в этом направлении, то ли еще почему-то. Вот я эту тему как-то закрыл, она периодически ко мне приходит в различных курсах, на которых я постоянно учусь. После того, как я получил образование психолога, постоянно участвую в каких-то тренингах, семинарах, которые повышают уровень образованности. Для меня это расширение мировоззрения, расширение того, что я знаю, то есть, и для меня это получение какого-то нового опыта.
С Антоном мы познакомились в марте 2010 года. Там я проводила семинар по инклюзивному образованию и трудоустройству людей с инвалидностью. И Антон выступал с очень интересным докладом по вопросам трудоустройства незрячих. И вот тогда вы меня очень удивили своим подходом и своей точкой зрения, что многие не работают не потому, что негде, а потому что в какой-то степени не хотят. Вот ваше отношение к этой проблеме изменилось, или вы остались при своем первоначальном мнении?
Ну, вы знаете, как бы мнение, оно не поменялось, оно, наверное, расширилось. То есть я считал, что инвалиды не хотят работать.
Но мы уходим немножко от нашей темы.
Это немножко, да.
Да. Вот я думаю, что к этой теме мы с вами вернемся в рамках другой передачи, потому что вопросы трудоустройства – это очень обсуждаемая тема. Ну вот. И вот тогда, когда мы с вами познакомились именно вот в рамках обсуждения вопросов трудоустройства, образования, вы меня заразили любовью к Владивостоку, Приморскому краю. Антон нас просто протащил по Владивостоку и рассказал столько интересного. Провел просто удивительную экскурсию. Я тогда заметила, что вы очень интересуетесь вопросами туризма, путешествий. Вот как это к вам пришло?
На самом деле, я действительно люблю свой город, я люблю свой край. Благодаря проектам, которые вела Евгения Меркулова, мы очень много поездили по Приморскому краю, побывали в различных местах, посетили очень интересные места, вообще самые разные места. На самом деле, мне интересна история моего города, моего края, моей родной деревни. На самом деле, специально к той экскурсии, которую я тогда проводил, я не готовился. Я вас провел тогда по центру города Владивостока, и вы обратили внимание, что на самом деле мы прошли очень немного.
Но нулевой километр вы нам все-таки показали.
Наверное, но совсем немного на самом деле. Я вам показал очень мало. Если показал 0,1% от того, что я мог показать, то это хорошо. На самом деле город он разный. Он старый город, новый город. Город очень изменился к проведению саммита. Очень много нового всего построили. Построили мосты через Золотой Рог, через Босфор Восточный, через Амурский залив. То, что очень интересно, это очень большие, красивые проекты. Построили университет, построили на русском. Много всего было построено. Но вот сейчас это красиво, это интересно. Это про это можно много всего рассказывать.
Вы Александре помогаете в ее работе?
Все, что можно сделать по телефону, Александра делает сама. И здесь моя помощь не нужна абсолютно. Иногда не все документы, но кое-какие документы делаю я сам. Какие-то документы делает Сашина мама. По-разному. Я в основном участвую в оформлении документов.
И где-то что-то отвезти, привезти.
Конечно, да. Это все равно уже будет с документами.
Он скромничает, он вообще-то директор нашей туристической компании.
Вот так.
Да.
Жена заложила.
Вот так вот. Ничего не скажешь от вас.
И как директор занимается только такой работой мелкого клерка.
Конечно.
По его словам.
Конечно.
А в реальности, Александр, сдавайте его уж полностью. Начали так?
В реальности он, конечно, много делает, потому что некоторые вещи без зрения просто не сообразишь. Там, допустим, присылают нам фотографии тех мест, куда можно отправить людей. Кто их может посмотреть? Естественно, только Антон. Мы, естественно, поедем туда и все потрогаем, пощупаем, увидим своими глазами, в общем, посидим, полежим и так далее. Когда тебе присылают фотографии, и кто-то их должен посмотреть, кто-то должен вообще оценить, мы можем туда людей отправить? Это не будет слишком уж для тех туристов, которых мы оформим им туда путевку. То есть, будет ли им там удобно, комфортно и так далее. Какие бы нам фотографии ни присылали, естественно, мы все это своими глазами, своими руками, ногами все это исходим.
То есть, если касается Приморского края, естественно.
Да, если касается Приморского края. Опять же, если, допустим, мы едем куда-то в другое место, не в Приморском крае и вообще не в стране, я ему могу порекомендовать, какой уровень гостиницы достаточен для того, чтобы там отдыхать. То есть не совсем ли там сарай? Он смотрит наличие бассейнов, принадлежности, с которыми на отдыхе будет намного лучше, комфортнее, там, удобнее и так далее. То есть он это все равно проверяет, потому что мы все-таки как слепые котята, пока своим опытом, своим лбом не прошибешь, не получается во многом составить какое-то впечатление, потому что много фотографий, и билеты в интернете есть дешевые, которые потом сайты исчезают случайно неизвестно куда. Ты реально понимаешь, что ты можешь договориться, ты можешь позвонить, ты можешь все это выяснить, Но скажут ли тебе правду? Не всегда. Уверят ли тебе там в том, что это безопасно? Да, уверят. Но не всегда это бывает безопасно. То есть, ну, если вот туристы с нами едут, то, естественно, мы за них отвечаем. И стараемся уже так сделать, чтобы людям, которые с нами едут, было максимально комфортно. И где-то какие-то углы за счет нашего участия они просто сглажены. Так получается, бывает, что не все устраивает людей, но уже как-то с ними договориться на месте, что это не так страшно, и что можно эти впечатления заменить какими-то хорошими впечатлениями. Ну, у нас, по крайней мере, до сих пор получалось. Буду надеяться, что и получится и в будущем.
Но сейчас мы сделаем небольшую паузу. В первой части мы немного познакомились с вами, с вашим бизнесом, с вашей работой. А после отбивки мы ответим на те вопросы, которые пришли после прослушивания наших предыдущих передач, посвященных проблеме, как и зачем путешествуют незрячие.
В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
Напоминаю, что я беседую с Александрой и Антоном Авдеевыми. Мы обсуждаем тему, как и зачем путешествуют незрячие. Сейчас мы перейдем к ответам на вопросы, которые поступили после 17 и 18 выпуска программы «Предметный разговор», посвященной проблеме, как и зачем путешествуют незрячие. От Маргариты Мельниковой пришел вопрос: можно ли отправиться в свадебное путешествие инвалидом по зрению? Вот, Александра, как вы думаете, имеет ли смысл незрячим отмечать медовый месяц за границей? Если да, то на что необходимо обратить внимание при покупке путевки?
Я бы сказала, что тут все зависит от выбора самих туристов. То есть есть два пути. Есть путь через туристическую компанию, забронировать все в туристической компании, до мельчайших подробностей продумать, что туристы хотят получить на отдыхе с помощью туристической компании. Туристическая компания все обеспечит, что будет в этом списке желаний, но надо понимать, что цена на этот туристический продукт будет несколько выше, чем, допустим, турист это может получить на месте пребывания. Туристический бизнес – это все-таки бизнес. Бизнес – это первоначально это получение прибыли, и без этого не имеет смысла его затевать. Есть большие компании, у которых большие обороты и много людей, и, естественно, всем нужно платить зарплату. Поэтому большая туристическая компания, конечно же, возьмет немалую сумму за то, что закажет турист. То есть забронируют вам гостиницу, забронируют номер для молодоженов, где там будет все в сердечках, в цветах, какие-то дополнительные вещи для того, чтобы молодоженам было максимально комфортно. То есть они забронируют экскурсию, как правило, в какой-нибудь сад орхидеи, где там все в сердечках, в цветах. И, ну, в общем, максимальный свадебный антураж будет обеспечен. Стоить это может от $2000, ну и до...
И до бесконечности.
До бесконечности. В зависимости от фантазии туриста.
И вашего кошелька.
Да, естественно, но возможности.
Здесь все-таки нужно понимать, что туристы едут незрячие, и нужно понимать, что сами туристы хотят в качестве свадебных услуг. Да? То есть либо они хотят каких-то сердечек дополнительных. Чего они хотят? Что они понимают под свадебным антуражем? Да? Одним нужны там сердечки какие-то. Слепым все-таки нужны какие-то ощущения. Поэтому нужно понимать, что какие ощущения нужно просить от того места, куда вы приедете. Все-таки.
Да, будет... Или это свадебная церемония?
То есть, если, скажем, наш номер украсить сердечками, да, Саша, наш номер украсить сердечками, ну, я это оценю.
И то не в полном объеме.
Александре это будет абсолютно все равно. Она не поймет даже, что там сердечки, там полотенчики, сложенные в виде чего-то там, да. То есть это нужно понимать, что человек просто не поймет, что это такое, вообще зачем это.
Но зато можно сделать фотосессию и потом дома показывать.
А у фотосессию, ну не знаю, наверное, можно.
Дело в том, что фотосессию...
Но сами-то мы, как слепые, мы этого не оценим. Зачем нам это? Просто похвастаться перед друзьями? Ну, если только ради этого все. Тогда пусть друзья это оплачивают.
Нет, дело в том, что я понимаю, когда молодые люди едут, то есть максимально хочется все-таки там погрузить в романтику, если тем более люди этого жаждут, все это можно сделать. Свадебную церемонию на берегу, ужин на двоих, и все это можно. Тем более ты можешь это потрогать, там те же цветы, там тех же голубков, те же сердечки там потрогать на ощупь, как это все выглядит. Все это можно, все, что можно потрогать, там ты потрогаешь. Да, там будут фотографии номера молодоженов, где там все в цветах, в сердцах, в общем, все, все в лепестках и так далее. Да, это будет. Вот. Но всегда эту церемонию можно заказать и на месте. Ты можешь приехать в отель, забронирована у тебя, допустим, туроператором какая-то простая комната. Ты тут же можешь на ресепшене доплатить за номер молодоженов, практически в каждой гостинице он, ну, хотя бы один, но есть. И уже дальше антураж зависит только от тебя. Хочешь ты цветы, лепестки, сердечки, тебе тут же это все принесут, только гораздо дешевле. За границей к туристам относятся, ну, так несколько более внимательно. Они, ну, стараются, чтобы эти люди приехали не один, не два, не три раза, чтобы всем рассказали, как им там было хорошо, как им было комфортно, здорово. То есть люди стараются для тебя сделать, ну, буквально все, что в их силах, чтобы тебе понравилось. Чтобы ты рассказал своим друзьям, знакомым, закадычным подружкам. Чтобы они тоже захотели туда приехать. То есть все эти впечатления можно получить и там. Все эти сердечки и так далее. Но за гораздо более скромные деньги. То есть если церемония на берегу, у туроператора в Москве или во Владивостоке обойдется в 2-3 тысячи долларов, то на Бали все то же самое обойдется максимум в 100-150 долларов. Те же там арки из орхидеи и так далее, и так далее, и так далее. Все, чего бы они ни захотели, это все можно заказать на месте. Ну, необходимо иметь только достаточно хорошую фантазию и именно представлять, чего же ты хочешь. Все эти посиделки вдвоем, там романтический ужин в свадебном стиле, все это можно получить и там, но гораздо дешевле. Необходимо просто на месте обратиться в любое туристическое агентство местного значения, либо в гостинице попросить тех людей, которые там работают. Они с удовольствием все это сделают. Достаточно быстро, достаточно трепетно отнесутся к своим обязанностям и к вам, потому что люди заинтересованы, чтобы вы в следующий раз приехали не одни, а с ребенком, или со своими друзьями, или со своими родственниками. Все равно, в какую гостиницу, абсолютно. Люди готовы работать. Это их деньги, это их прибыль. Многие страны, такие как Вьетнам, Таиланд, Малайзия и многие другие, они живут за счет туристов. Чем больше туристов, тем богаче экономика страны.
То есть, резюмируем, можно заказать свадебную церемонию, и лучше это делать на месте.
На месте. Я думаю, что если тем более есть желание, и они знают, чего хотят, то все это на месте организовать даже более интересно, то есть заказать какие-то экскурсии, куда-то поехать на какой-то остров. И фотографий будет больше. Ну вот если там с позиции того, что вот мы там были, мы многого не увидели, но мы все почувствовали.
А потом нас слушают ведь и слабовидящие, которые могут оценить и картинку.
Конечно, есть люди, которые могут увидеть это, то есть всю ту лазурную воду голубую, прекрасные пляжи песчаные. То есть все это можно заказать на месте и за гораздо более скромные деньги.
Переходим к следующим вопросам. Несколько десятков человек задавали вопрос. Вот мы хотим поехать без сопровождения, но нам не хочется попадать в зависимость от персонала, от их желания помочь и не помочь. Допустим, поедем на экскурсию, нам не хочется связывать руки гиду. Вот каким образом можно заказать индивидуального гида? И где лучше это заказать, на месте в туристической компании, с которой мы работаем, или когда мы приедем уже непосредственно в отель?
Если заказывать у туроператора получится дороже. Вот. Ну, это первое. Вот. Там получится достаточно интересные экскурсии, которые они предлагают, просто из нашего опыта. На самом деле, еще находясь здесь, во Владивостоке, мы второй раз когда ездили в Таиланд, у своих друзей, которые ездили до нас, взяли телефон гида, который работает непосредственно в Паттайе. Вот, непосредственно в Таиланде, в Паттайе работает молодой человек, гид. Мы взяли его телефончик. Приехав туда, мы с ним созвонились, назначили с ним встречу и расписали, что мы хотим. В те дни, когда нам было удобно, он нас отвез туда, куда мы хотели. Мы ездили в Бангкок, в Сиам Парк. У туроператора это массовая экскурсия, то есть едет целый автобус людей. И эта экскурсия, у них она занимает 3 часа. Мы там провели со своим гидом 6 часов. Ну, мы, как сказать, дикие люди. Мы, лично я никогда не был в таком взрослом детском парке аттракционов, поэтому мне было все интересно. Нам всем было там, что найти, нам было там интересно. Поэтому, естественно, мы там провели больше времени, чем собирались. Нам экскурсовод нам честно сказал, ну, у вас тут будет часа 3, в принципе, вам хватит. Нам было интересно. Я был первый раз, мне было интересно, действительно. Там свои ощущения. Туда стоит ездить именно ради каких-то новых ощущений. Даже не столько посмотреть, сколько вот новые ощущения получить. Вот. Точно так же после этого Сиам Парка нас посадили в машину, отвезли в Бангкоке на самую высокую гостиницу Азии. Вот, туда можно подняться, там сверху видовая площадка, которая вращается вокруг своей оси. Тоже очень красивое место, виден весь город, виден как на ладони. Небоскребы, которые действительно, когда на них смотришь снизу, они действительно небоскребы, они высотные здания. Они смотрятся сверху, как спичечные коробки, вот, потому что это здание, оно еще выше, но выше и больше. Можно управлять своим гидом так, как нам было удобно. Мы нашли этого гида, находясь здесь, еще во Владивостоке. В Паттайе можно найти гидов, которых не рекомендуют туроператоры, вообще не рекомендуют, но это их бизнес. У туроператора свой бизнес, ему нужно продать себя. Вот. А в Бангкоке можно найти другие местные туристические компании, которые возят по Паттайе по различным экскурсиям. Точно так же.
А можно с этими компаниями наладить контакт, еще находясь непосредственно в России?
Я думаю, что можно. Я думаю, что можно, но их нужно найти, их через интернет их вполне можно найти.
Сейчас очень много компаний выставляют свою рекламу в интернете. И много сайтов в Паттайе, именно, ну, так скажем, тайских сайтов, которые предлагают те или иные услуги, то есть которые предлагают в свою очередь там, на месте, то есть либо это частный извоз, там такси, магазины, то есть где уже обосновались наши люди, это их бизнес, они разговаривают по-русски, у них есть там транспорт, у них есть возможности вами заниматься именно в том режиме, который вас устраивает. То есть берут они гораздо гораздо более скромные деньги, чем туроператоры. То есть, ну вот, ты можешь в своем режиме, в том режиме, который тебе удобен, проснуться тогда, когда ты хочешь, и поехать на то время, которое тебя устраивает, и вернуться также, то есть тогда, когда тебе хочется, а не тогда, когда тебя туроператор привезет вот, целым автобусом, и там будет еще высаживать, где ему, как говорится, удобно. Вот. Поэтому очень-очень, так скажем, может быть насыщенная программа, именно экскурсионная на месте, если вы на форумах, на многие форумы, которые рассказывают о путешествиях, там уже есть люди, которые делятся своими впечатлениями об этих поездках, и у этих людей уже можно попросить какие-то контакты, которые на месте тебе предоставят эти услуги, будут к вам достаточно, так скажем, лояльно относиться, видите вы, не видите, там это никого не интересует. Ну вот так пристально к вам никто относиться не будет, не будет вас строить, туда не ходи, сюда не ходи, здесь опасно, здесь страшно. То есть этот человек просто будет с вами, допустим, может сфотографировать, попросить его, если вы, допустим, не видите, или помочь где-то с покупкой в магазине или провести вас в тот ресторан, который вы хотите. Это будет примерно стоимость того же такси, которое ходит по этой местности, в которую вы там поехали в поездку. То есть наши люди есть везде, практически везде. Либо люди, которые очень хорошо говорят по-русски и с русскими туристами с удовольствием работают, потому что, ну, самые платежеспособные, самые нежадные туристы – это русские.
Тем более, что Европа для нас сейчас немножечко закрыта.
Да, Европа немножко закрыта, но в Азии тоже очень много интересного. Мы с Антоном сейчас мечтаем посетить многие страны Азии именно не с точки зрения, что там дешевле, а с точки зрения, что многие интересные вещи, которых никогда не увидишь в Европе. То есть своя экзотика, которая, ну так скажем, и будоражит, и интересует многих. То есть какая-то культура, которая, ну, очень ненавязчивая, ненавязчивая. Тебя никто не будет там заставлять чем-то заниматься. То есть тебе это интересно, ты едешь и смотришь. Тебе это неинтересно, ты занимаешься своими делами. В любом случае, как бы Азия, она в этом плане очень, так скажем,
интересно, ну, колорит свой.
Да, колорит свой, своя вера, свои храмы, своя любовь к природе, даже своя любовь к тому, что находится вокруг них, свое отношение к тем людям, которые к ним приезжают. Вот говорят многие, что приезжают на место и их не любят, к ним агрессивно относятся, всегда есть для этого повод. То есть если люди с добром идут к другим людям, то с ними, как правило, ничего не случается. Если, конечно, прийти, бросить там банку, бумажку, не знаю, кого-то обидеть, то, естественно, к тебе такое же будет отношение. Вообще Азия – это очень интересно, ну, просто необъятная, интересная такая культура, которая, ну вот мы от нее все-таки еще достаточно далеки. Мы больше давлеем к Европе, к каким-то ее ценностям. Хотя в Азии тоже очень-очень много тех мест, которые стоит посмотреть.
Многие спрашивали в частных беседах, насколько дорого все-таки путешествовать? Вот средние цены назовите, пожалуйста.
Ну, средние цены. Значит, средняя цена из Владивостока в Бангкок, в Паттайю. Мы ездили в Паттайю, да? Я сейчас опять отслеживаю, буквально практически каждый день, через день отслеживаю цены на поездки, да? На сегодняшний день Владивосток, Паттайя, отдых 10-13 дней, стоит от 25 до бесконечности, до 40, до 100, до 90 тысяч рублей на человека.
И можно попасть еще в акции, когда вот горящие путевки.
Теперь я расскажу по акции. Первый раз мы ездили, я заплатил 52 тысячи. Ну, там плюс страховка, там плюс еще что-то. Я заплатил 52 тысячи за двоих. Вот. В августе прошлого года я залез на сайт, где я смотрю путевочки в Владивостоке. Кто их продает, как их продают. Была цена 14 тысяч на человека. Мы отдали за четверых, мы отдали 58 тысяч. Ну, вот такой вот порядок цен из Владивостока. Мы летели в самолете, общались с соседями. С нами в самолете летела пара в ту же самую гостиницу, в которой мы жили. Она жила, эта пара там же жила. У нее путевка стоила 12 тысяч рублей на человека.
И были даже люди, которым та же самая путевка стоила уже 10 тысяч рублей на человека.
Цена меняется от, не знаю, от чего, но вот цены вот таким вот образом разнятся. Это цены на путевки здесь, в Владивостоке.
То есть горящие путевки – это то, что нужно нашему человеку.
Можно купить такую вот недорогую путевочку, в эту сумму сходит перелет Владивосток-Бангкок, автобус из Бангкока до гостиницы в Паттайе, там еще 130 километров, 140 километров и от аэропорта до гостиницы, да. Проживание в гостинице,
завтраки,
медицинская страховка, сим-карта. И еще одна бесплатная экскурсия. Вот сколько всего входит.
А все остальное уже покупаешь дополнительно.
Вот. А все остальное уже покупаешь дополнительно. То есть, ну, в принципе, то есть купить еще 3-4 экскурсии вполне реально. Да? Вот. За 10-12 дней. Ну, еще там завтрак, обеды, ужины. Ну, это уже по желанию. Можно пообедать в Паттайе, можно пообедать за 50 рублей на человека. А можно пообедать за 500 рублей на человека. Все зависит от того заведения, куда ты придешь и что ты там выберешь. Цены абсолютно разные. Можно найти самый разный класс обслуживания, самый разный уровень цен можно найти.
Просто надо немножечко посидеть в интернет и подобрать то, что соответствует твоему кошельку.
Конечно.
Знаете, на форумах на многих, вот где люди, которые путешествуют, там иногда такие можно найти высказывания тех, кто уже там побывал. Потом задаешь вопросы, тебе даже кучу названий накидают тех ресторанчиков, где дешево, где здорово, где очень вкусно. Главное спрашивать. Ты можешь, конечно, там посетить какой-то дорогой ресторан, а можешь вот, пожалуйста, рядом с гостиницей там буквально там...
Ну, буквально 50 метров от гостиницы.
Рядышком с тобой может быть прекрасный ресторанчик, который стоит гораздо-гораздо дешевле и очень вкусно кормят. У тайцев так же, как у китайцев, то есть у них культ свежей еды, то есть готовят прямо при тебе. То есть у них нет такого, что они достают что-то из холодильника. Вот, ну, может быть, разве что кроме льда. Ну, или там холодной воды. То есть все готовится прямо при тебе, рядом тут вот в тот момент, пока ты сидишь, ждешь заказа. То есть не отравиться практически невозможно, но если только там, разве что алкоголем на жаре. Все остальное очень так красиво и здорово. Вот. Можно найти на любой уровень.
Сейчас многие россияне обеспокоены ситуацией, когда туристические фирмы банкроты, в результате наши граждане остаются за пределами России, не могут выехать, причем это десятки тысяч отдыхающих. Вот что вы посоветуете в этой ситуации? С кем лучше иметь дело, с большими фирмами, с маленькими фирмами? Вот ваша точка зрения.
Ну, тут дело в том, что если ты имеешь дело с маленькой туристической компанией, она, как правило, агент. Она продает ту путевочку, которую туроператор ей позволяет продавать, так скажем, со своим процентом. И, ну, если это поездка за границу, то очень мало туристических компаний действительно отправляют индивидуальные туры, то есть они сами покупают билеты на эти самолеты, сами оформляют страховку страховой компании, сами договариваются с гостиницей, то есть они оплачивают, получают свой процент и отправляют тебя в туристическую поездку. В основном турбизнес – это большие туроператоры, ну, много-много направлений, много-много туристов, много-много всего того, что связано с этими туристами, то есть заказы больших самолетов там, и многих-многих рейсов, которые летят туда. У них забронирована гостиница, и в определенный момент просто может случиться так, что туристическая компания взяла с туриста деньги, но гостиница не заплатила. Не заплатила за ваш там обратный вылет и так далее. То есть такое бывает, да. Потому что большая туристическая компания, это, как правило, много учредителей этих компаний. Они все разные люди, и в определенный момент может случиться так, что каждый потребует назад свои деньги. Если говорить о цене продукта, то есть посоветовать все-таки обращаться в большие туристические компании. У них больше надежности, то есть можно себя застраховать от невылета самолета туда или от невылета самолета обратно. То есть оформить дополнительную страховку на то, что ты там не останешься. В этой стране, даже если с туроператором что-то случится, страховая компания, в которую ты за этой страховкой обратился, она тебя обязана вернуть назад. В любом случае, то есть она тебе выплатит страховку, по крайней мере, на обратный билет тебе хватит. А обратный билет можно заказать в интернете, тем более за границей, практически везде бесплатный Wi-Fi, если есть какой-нибудь iPhone, Android, MacBook, ноутбук, все равно, какое-то средство есть, ты уже можешь себе заказать билет, ну, практически на любой самолет. Страховку страховая компания обязана выплатить, ну, прямо там. То есть с любой стороны можно позвонить страховой компании и потребовать свои деньги.
Вот. А примерно сколько это стоит страховка?
Ну, страховка, конечно, это дорогая достаточно, то есть это может быть и $10 в день в сутки, это может быть и $100 в сутки, в зависимости от страны пребывания. Вот. Потому что если ты улетел далеко, допустим, на другой континент, то есть не находишься там либо в Южной Америке, либо в Северной Америке, либо в Африке, то есть это все зависит от страховой компании, естественно, от ее аппетитов, ну и от расстояний, потому что чем дальше ты едешь, тем дороже страховка, так скажем. Вот. Но и та страховая компания, она как ты страхуешься, тебе сразу предлагают как бы добровольное медицинское страхование на тот случай, если ты там, допустим, попал в какую-то историю, ну, нехорошую, так скажем, со здоровьем. И поскольку компания банкрот от тебя уже отказалась, если ты попал в эту ситуацию, то тебе может помочь только добровольное страхование. Вот. Ну, вообще, как бы можно обращаться и в маленькие компании. Единственное, что когда вы оформляете что-то, допустим, гостиницу или билет, то есть вам туристическая маленькая компания должна предъявить, что этот билет оплачен, эта гостиница оплачена, квитанция должна быть от принимающей стороны. Страховая компания, что у страховой компании этот полис оплачен. То есть это тоже все эти квитанции можно собрать у компании туристической, она обязана их предъявить, если вы оформляете у них любую поездку абсолютно. То есть если есть страховка, если заказана гостиница, если заказан самолет, то квитанции должны быть на руках. То есть это если она оплачена. Если они не оплачены, то, ну, вот как делают большие туроператоры, то есть деньги они положили себе в карман, либо как-то по-другому у них там деньги исчезли. Так может быть с любой компанией абсолютно, но если у нее эти туры оплачены, у них должны быть квитанции на руках от там, Аэрофлота, или от Трансаэра, либо от той гостиницы, в которой забронированы места. То есть на ваучерах даже чаще всего написано «оплачено», либо там «забронировано». То есть если написано просто «забронировано», значит, они за вас положили $100, а уже дальше сами разбирайтесь. Вот. А если у них написано «оплачено» на этих ваучерах, то вы можете спокойно лететь с этим ваучером, и как бы никто там на месте уже вам ничего предъявить не сможет. Страховка есть, гостиница оплачена, самолет оплачен, вас должны обязаны вернуть обратно в любом случае. Вот мы, допустим, летали, мы всегда как бы, не у всех есть такая возможность взять с собой там дополнительно какие-то деньги, чтобы хватило хотя бы на обратный билет, если мы его будем заказывать оттуда самостоятельно. Там уже, конечно, там война-план покажет, что будет. Будет такая ситуация, не будет, но хотя бы на обратный билет из этой страны денежный запас нужно иметь. Не чартер, пусть это будет с пересадкой, но вы оттуда вернетесь самостоятельно, а потом уже будет прецедент обратиться к юристам, которые там вывернут из этой туристической компании все, что смогут.
Хорошо. Вот последний вопрос. Вы организуете поездки по Приморскому краю, в том числе и для инвалидов по зрению. Если кто-то вдруг из наших слушателей захочет воспользоваться услугами вашей фирмы, можно ли организовать вот такие экскурсии?
Конечно, можно. Организовать экскурсии по городу Владивостоку, организовать пешие экскурсии по городу Владивостоку, по территории Приморского края. Можно организовать выезд на море куда-то. Ну, единственное, это необходимо согласовывать с тем временем, когда здесь хорошая погода.
А когда у вас хорошая погода?
Ну вот в этом году у нас был очень хороший август, достаточно приличный июль. Вот. Ну, в июне у нас погода была хорошая. Купаться было можно.
Ну, а самый, как правило, удачный период какой?
Самый удачный период после 10 августа до 10 сентября на самом деле.
Ну, то есть, если в следующем году слушатели Радио ВОС захотят посетить Приморский край, то каким образом можно с вами связаться?
Можно связаться по скайпу, можно связаться по телефону.
Ну, можно написать мне по адресу inzar@mail.ru, inzar@mail.ru, и я передам ваши заявки, просьбы Антону и Александре, и я думаю, в следующем году, возможно, слушатели Радио ВОС посетят Владивосток, Приморский край и воспользуются услугами вашей компании.
Также можно писать на почту такую 292-36-92@mail.ru.
Ну и, может быть, сообщите почтовый адрес.
Город Владивосток, индекс 69-00-24, улица Шевченко, дом 46В, Александре или Антону Авдееву. Этого вполне достаточно. Можно по этому адресу можно писать письмо, и дальше мы будем уже... В письме необходимо указать почту, телефон, чтобы можно было связаться. Можно писать на электронную почту. Ну вот еще раз, электронная почта 292-36-92@mail.ru. Цифры без пробелов, без всяких знаков, все подряд.
Ну, большое спасибо. Я думаю, что вопросов по итогам этой передачи будет не меньше, чем после предыдущих передач. Но я еще раз напоминаю, что в гостях у программы «Предметный разговор» были Александра и Антон Авдеевы. Они рассказали о себе, о своем туристическом бизнесе. В передаче мы ответили на несколько вопросов, которые нам задавали слушатели Радио ВОС. Ждем новых вопросов. Ну а сегодня до свидания.
Спасибо. До свидания.
В эфире была программа «Предметный разговор». Подготовила и провела ее Ирина Зарубина, звукорежиссеры Анна Пак и Иван Черенев.